Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Открытое дело Александра Литвиненко. Президент Литвы об остановленной агрессии. 26 глав государств за демократию в Венесуэле. И можно ли верить иранскому режиму? Споры в Конгрессе США. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На проходящих в Лондоне публичных слушаниях по делу об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного полонием-210 в 2006 году, наступил длительный перерыв. Первая часть слушаний должна была завершиться 31 марта. Однако планы проводящей слушание комиссии во главе с судьей Робертом Оуэном спутал один из подозреваемых в убийстве Литвиненко Дмитрий Ковтун, который заявил в последний момент о своем желании дать показания по видеосвязи из Москвы. Ему предложено выступить в конце июля, после чего слушания перейдут в закрытую фазу, во время которой будут заслушиваться секретные документы британских спецслужб, рассказывает Наталья Голицына.
На открытой части публичных слушаний по делу о гибели Александра Литвиненко, которые начались 27 января, выступили десятки свидетелей, экспертов и полицейских. Стенограмма всех показаний опубликована на специальном сайте комиссии, проводящей расследование. Выяснилось, что была не одна, а три попытки отравления Литвиненко, и лишь третья оказалась смертельной. Были заслушаны и опубликованы показания экспертов, установивших точные дозы полония, полученные бывшим офицером ФСБ. Но главной уликой слушаний, по мнению наблюдателей, стали показания одного из ведущих британских экспертов в области ядерной физики, профессора Суссекского университета Нормана Домби. Он заявил, что полоний, которым был отравлен Литвиненко, мог быть изготовлен только в России на заводе «Авангард», расположенном в городе Сарове Нижегородской области, который при советской власти именовался «Арзамасом-16». По словам профессора Домби, это единственное место в мире, где сейчас производится полоний. Домби в свое время посещал завод «Авангард» и знаком с производством полония. Отвечая на вопрос, мог ли для отравления Литвиненко быть использован полоний, который экспортирован Россией в США, эксперт заявил, что это крайне маловероятно. По его словам, доступ к полонию очень затруднен, получить его можно только с разрешения властей. Профессор Домби высказал предположение, что убийцы Литвиненко надеялись, что использованный ими полоний не будет обнаружен, поскольку он излучает не бета, а альфа-радиацию, которую счетчик Гейгера не фиксирует. Выступивший на слушании в качестве свидетеля соратник Александра Литвиненко и соавтор книги «Смерть диссидента» Александр Гольдфарб отмечает масштаб и профессиональную основательность лондонских публичных слушаний.
Эти слушания носят статус государственного расследования. В соответствии с этим правительство выделило колоссальный бюджет на эти слушания в сумме около 12 миллионов фунтов стерлингов. И большая часть этих денег как раз идет на оплату следственных и судебных действий сэра Роберта Оуэна. У него есть достаточно мощный аппарат в лице команды юристов, у которых у всех есть допуск, и они в состоянии изучить закрытые материалы, помимо открытых слушаний. Помимо этого, там есть специальная группа полицейская, которая придана сэру Роберту, и в случае, если ему нужно провести в быстром порядке какие-то новые следственные действия, они могут отрядить полицейских, и те будут их производить.
Высокую оценку слушаниям дает и вдова Александра Литвиненко Марина, которая также выступила на них в качестве свидетеля. Слушания, по ее мнению, были абсолютно беспристрастными и проходили на высоком профессиональном уровне.
Я поняла, что это было абсолютно беспристрастное расследование. Специалисты, которые выступали и говорили о том, какую они проводили доказательную базу, просто очень высокого-высокого уровня. Никакой политической пропаганды, никаких желаний навести тень на плетень. Одна неделя была вообще для меня эмоционально очень сильной, потому что выступали специалисты, и когда перечислялись их заслуги, их регалии и статус, и для меня это было большим потрясением, какие люди участвовали в этом расследовании. Они профессионально и качественно исполняли свою работу. И то, что они приводили такие доказательства, то это не потому, что их заставляли, а потому, что им предоставили такой материал. И для меня это было очень важно. Важно, что все люди вокруг увидели, что это не просто на словах, а действительно было доказано с большой тщательностью и на основе научных доказательств. Но я могу только с благодарностью относиться к этим людям, не только к сэру Роберту Оуэну, а к каждому человеку, который находится в этом зале. Отношения просто необыкновенные.
Марина Литвиненко отмечает, что выступления экспертов и свидетелей укрепили ее во мнении, что у британской полиции были все основания подозревать в убийстве ее мужа Андрея Лугового.
Луговой, в моем понимании, стал подозреваемым после того, как полиция выдвинула обвинение против него. Были собраны доказательства. Для полиции это не был, в тот момент не был политик, это был человек, который находился в тот момент в Лондоне и в тех местах, где был мой муж Саша. И поэтому, по собранным доказательствам, ему было выдвинуто обвинение, и, естественно, для меня это был обвиняемый подозреваемый. Его дальнейшие действия и комментарии, они, естественно, усиливали это, потому что каждый раз он говорил по-разному, каждый раз он критиковал следствие, но никаким образом не пытался помочь, а каждый раз говоря о том, что его никто не вызывал, никто ему не звонил, и всячески обвиняя английские спецслужбы в убийстве моего мужа, близкое окружение, но, естественно, ни в коем случае самого себя. То, что я услышала, учитывая, что это открытые слушания, что доказательная база, представленная полицией, еще раз я говорю, учеными, это очень важно. У меня не то чтобы нет никаких сомнений, но, во всяком случае, это очень серьезное обвинение.
Заявление Дмитрия Ковтуна о желании получить статус одного из основных участников лондонских публичных слушаний вызвало сенсацию, приостановив завершение их первой части. Британская полиция подозревает Ковтуна наряду с депутатом Госдумы Андреем Луговым в убийстве Литвиненко. Председательствующий на слушаниях судья Роберт Оуэн обязал Ковтуна до 22 мая предоставить письменные ответы на вопросы, которые были переданы ему следствием 2 года назад, а также дать возможность проводящей слушания комиссии ознакомиться с документами, доказывающими его невиновность, о которых Ковтун упомянул в интервью российским СМИ. Выполнив эти условия, он сможет дать показания по видеосвязи из Москвы 27 июля. Сэр Роберт Оуэн предупредил Ковтуна, что даже получив статус одной из основных сторон слушаний, ему не будет предоставлен доступ к секретным документам британских спецслужб, как, впрочем, и другим участникам слушаний, у которых нет специального допуска. Проживающий в Англии российский правозащитник и бывший советский диссидент Владимир Буковский давал показания на слушаниях в качестве свидетеля. По его мнению, за решением Ковтуна выступить на открытых слушаниях стоят российские власти, стремящиеся затянуть и запутать ход расследования.
Ну вот вмешательство Ковтуна на самом деле означает только задержку. А зачем задержка в Москве? А надежда на то, что изменится конъюнктура, и британскому правительству это уже будет никак не нужно.
Владимир Константинович, а вы полагаете, что решение Ковтуна было добровольным? Он принял его сознательно, единолично, в здравом уме?
Да нет, конечно. Ну, кто же там из этих людей принимает какие-то свои единоличные решения? Конечно, нет. Потом был с власти затормозить этот процесс. Слишком быстро он шел. Слишком четко получался ответ. Ну, значит, надо запутать картину, надо затянуть процесс. Что они там сами делают? Ничего они сами не делают.
Сегодня даже заявил Ковтун, что гибель Александра Литвиненко связана с самоубийством по неосторожности.
Да, ну, слушайте, мы снова будем с вами обсуждать эти бесконечные версии КГБ. У них есть целое управление. Раньше оно называлось управление А. Управление по дезинформации. Это колоссальное управление. У них агенты влияния по всему миру. У них связи с газетами, с сотни версий события, чтобы только не застрялось там на одной версии или на двух, потому что тогда все будет очевидно. А вот самых нелепых, самых глупых, самых невозможных, но как можно больше версий. И тогда рядовой человек и скажет, ну, во всех богу, кто его знает, что там произошло. И мы это знаем, ведь это происходило уже десятки раз. Одну вот такую из потолка версию взяли и вляпали, чтобы вот было о чем поговорить с умным видом людям в своих салонах.
Другой выступавший на лондонских слушаниях свидетель, живущий в Лондоне глава правительства республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев, близко знавший Литвиненко, считает, что с помощью Ковтуна российские власти намерены были получить имеющуюся у британских спецслужб информацию об участии России в операции по ликвидации Александра Литвиненко.
Его пожелание выступить в суде, на мой взгляд, заключалось в том, что они хотели получить дополнительную информацию от суда по тому расследованию, которое провело Скотланд-Ярд. Участники вот этого процесса должны иметь все материалы на руках, которые имеются. Вот когда уже дело двинулось туда дальше, к концу процесса, и уже был такой прецедент, что на суде выступают не только вживую, но и есть возможность выступить через Skype, используя сегодняшние технические возможности, что и было сделано, например, с одним из свидетелей, который выступал. Вы знаете, швец, по-моему, из Америки выступил по скайпу. И я думаю, что после этого было принято решение оттолкнуть Ковтуна, то, чтобы он заявил о своем участии в этом процессе, чтобы он мог получить документы. Но судья абсолютно однозначно дал понять, что он не может получить такого рода засекреченные материалы. И помимо этого еще сделал несколько условий, которые он должен выполнить до определенного времени. Мне кажется, что на этом вся его акция и закончилась. Хотя он сделал несколько интервью, заявил о том, что они готовы участвовать в этом процессе. Но мое такое понимание, что он дальше не будет участвовать в этом процессе. Тем более, что никаких материалов секретных они не получат.
Много времени на публичных слушаниях было уделено выяснению особенностей личности Александра Литвиненко, его биографии, убеждениям и связям. Владимир Буковский близко знал Литвиненко, часто встречался с ним в Лондоне. Он рисует неоднозначный образ Александра Литвиненко.
Первое впечатление у меня было немножко смешанным, странным. Он не выглядел серьезно. У него такая была странная черта, он был взрослым человеком, погиб он, ему уже было за 40. А выглядел он как-то очень инфантильно, вот он какой-то ребенок был. А потом, когда мы ближе познакомились, это было совершенно другое. Меня поражала его жажда знаний, потрясающая жажда знаний. Вот он молодость свою не добрал знаний. Так сложилось, что он там подростком, спортсменом, занят был своим спортом, попал сразу в армию. Он ничего не знал, он был абсолютно неграмотный, не темный человек. И так вот, даже не заметив, как попал в КГБ. Ведь, поверьте, он даже не понимал, в какой организации он состоит. Я помню, вот я ему показал документы ЦК о деятельности КГБ, там, в 30-е, в 60-е годы, в 80-е. И он был потрясен и просил у меня разрешения эти документы публиковать, цитировать, там, прочее. Ну, конечно, я разрешал, пожалуйста. И тогда он никак не мог примириться, что он вот так не заметил, стал работать, как он сам сказал, в террористической организации. В нем было очень много детского и очень много искреннего, при том, что он в таком страшном учреждении работал. Но работал-то он там, занимался организованной преступностью, он занимался этическими преследованиями, там, финансовыми. Его задача была там ловить бандитов, освобождать заложников.
Адвокат Марины Литвиненко, вдовы Александра, Бен Эмерсон, заявил, что Александр Литвиненко был агентом МИ-6. Обладал ли Литвиненко какими-то государственными секретами?
Он никогда не был сотрудником британской разведки. В какой-то момент его обширные знания российской организованной преступности оказались востребованы. Причем востребованы не в Англии, а в самых неожиданных странах. В Испании, например, в Италии, в Израиле. Соответствующие следственные органы этих стран, зная, слыша о том, что есть такой человек Литвиненко, просили британцев дать возможность с ним проконсультироваться. И Британия сказала, ну да, конечно. По законам, по договоренности НАТО, одна спецслужба государства НАТО не может работать в другой стране, чем НАТО, без согласия ее правительства. Вот это что. Он не был сотрудником британской разведки или контрразведки. Так же, как он не был сотрудником этих учреждений там в Испании, в Италии, в Израиле и так далее. Он был консультантом, его звали проконсультироваться.
Одна из свидетельниц в ходе слушаний, Юлия Светличная, протестовала против того, чтобы Александра Литвиненко называли диссидентом. Александр был диссидентом?
Вы знаете, он стал им. Я помню, вот он когда приехал, когда он наконец прочел эти документы про КГБ, когда он понял, в какую он попал организацию, он жутко переживал. Ему было невероятно стыдно за это. Как же я мог, дурак, вляпаться в такое дело? И в конце концов он мне надоел с этими своими ламентациями. Я ему говорю: погодите, Саш, ты последний год в России не был офицером КГБ, ФСБ. Ты был политзаключенным. А это титул, который ты можешь носить с гордостью. Он как-то оживился, а у меня была старая тюремная телогрейка моя. Ну, то есть друзей привез давным-давно, она уже вся была порвана, валялась у меня где-то в кабинете. Он говорит: а можно я одену твою телогрейку тюремную? И мы сфотографируемся. И вот у меня есть эта фотография. Саша в моей тюремной телогрейке, и я с ним рядом. И это сняло с него вот это чувство дикой вины за то, что он присоединился к организации убийц, террористов и так далее. С этого момента, я считаю, он стал диссидентом. И он стал писать статьи. Он бесконечно писал количество статей на Чечен Пресс, на там, разных интернетных ресурсах. И это были статьи диссидента, это не были статьи бывшего работника ФСБ.
Многие говорили о том в ходе слушания, что у него и Березовского произошел какой-то раскол, какая-то размолвка, которая, как кое-кто намекает, могла привести к его гибели.
Это еще одна версия операции прикрытия. У них были все время разногласия. Разногласия были профессиональные. Борис взял его к себе заведовать безопасностью. И Саша, конечно, был человеком профессиональным, очень быстро убедился, что никакой безопасности организовать в офисе Бориса невозможно, потому что он такой был среднерусский разгильдяй, Борис. Человек крайне необязательный, совершенно не думающий о какой-то безопасности. Это для него было настолько чуждо, что с ним над тем говорить было нельзя. И не только Саша ему говорил много раз, что у тебя половина твоих сотрудников наверняка стучат ФСБ. Я ему это несколько раз говорил, и в какой-то момент мы вдвоем ему это сказали. Но он ничего слушать не хотел. Ну что вы, мои люди, мне все лояльны, ну как, что вы, что вы. И поэтому в конечном итоге Саша сказал: ну слушай, ну мне просто стыдно брать деньги, я беру деньги, а тело дело, я не могу. И в конечном итоге, мне кажется, у них деловых уже отношений не было, но друзьями-то они остались, и личных ссор у них никогда не было.
Я почему спрашиваю? Потому что личности Бориса Березовского уделено очень много времени на этих слушаниях. Я хотела понять, почему...
Их жизнь связала, и они все время спасали друг другу жизнь. Началось с того, что Саша, когда ему приказали убить Березовского, пошел прямо к Березовскому и рассказал ему, чем его спас. А то Березовский спасал его, когда их стали преследовать за эту пресс-конференцию открытую. И находил ему адвокатов, и вытаскивал его все время. Потом здесь уже началось это их взаимное спасание друг друга. Это все я видел. Эти аспекты, аспекты как раз те, которые интересуют расследование, они были ужасно плотно переплетены. И как же можно было выяснять там гибель Березовского, не выясняя его отношения с Литвиненко, или наоборот?
Насколько я помню, вы Березовского вообще назвали наивным человеком.
Хуже. Человек он мне очень не понравился, хотя я всегда подчеркивал, что он человек неплохой, но он очень неделовой. Я его называл человеком, у которого 7 пятниц на неделе. В чем говорил ему сам это в лицо? А потому что он такой был. Я его помню, только спросил, говорю: знаешь, Борис, я понять не могу, как ты мог сделать такие огромные деньги. Ты совершенно не годишься для бизнеса. С тобой ни о чем нельзя договориться. Ельцин меня заставил, вот вызвал, говорит: вот, Борис, возьми Аэрофлот. Я говорю: я ничего в инвестиции не понимаю. Возьми, возьми, пусть он делает доход.
А вам никогда Литвиненко не рассказывал о своих отношениях с Луговым?
Нет, фамилию Луговой он никогда при мне не произносил. И вообще, мне кажется, из тех...
вот оглядываясь назад, как вы думаете, почему?
Не знаю, у него были какие-то виды. Он хотел, вот чувствуя, что надо свое дело какое-то заводить, он хотел создать какой-то консалтинг-бизнес какой-то такой. И привлечь в него людей, которых он считал надежными, из бывших офицеров ФСБ там и прочее. Вот мне кажется, у него такие были планы. Луговой, видимо, был один из первых кандидатов на вот такую работу. А поскольку это дело было очень отдельное, оно не касалось больше ничего, то на нем никому и не рассказывал.
Он чувствовал себя в безопасности здесь или все-таки предпринимал какие-то меры?
Он никогда себя не чувствовал здесь в безопасности. Я помню, как ему звонили, вот он приезжал в Кембридж, гуляли мы здесь. Ему звонили по мобильному телефону бывшие коллеги с Лубянки и говорили: «Саша, ты думаешь, ты нам в безопасности, а? Подумай еще раз, помни Троцкого». Я помню, как он меня спросил, это был незадолго до всего вот этого отравления, была мемориальная служба в связи с гибелью Политковской, и была она в Вестминстерском соборе. Я чуть-чуть опоздал, и когда уже подходил к месту, видел эту группу, стоящую там, и Саша чуть-чуть поодаль. Он меня увидел, подбежал, говорит: «Ты знаешь, мне сегодня дали гражданство. Я сегодня получил английское гражданство. Как ты думаешь, это меня ведь должно защитить, правда?» Вот первая его мысль: гражданство защитит, не защитит.
Но он был осторожным человеком? Он предпринимал какие-то меры особой безопасности?
Он был очень опытный человек. Но, как я вам говорю, вот эта опытность у него совмещалась с невероятной наивностью. Как говорят у нас в России, на старуху бывает старуха. Вот его огромный опыт и в то же время какая-то невероятная детская наивность.
И романтизм.
Романтизм тоже. Он был такой романтик, правда. Вот вам образ. Образ достаточно, в общем-то, сложный.
Если вернуться к этим заявлениям Ковтуна и этому якобы желанию послужить истине, ну а почему бы потом Луговому не вступить на сцену?
Он при начале инквеста, когда еще был инквест, а не инквайри, он записал со стороны процесса Луговой и представил своего адвоката. А потом, когда это стало инквайри, отказался. То есть он не мог уже вернуть эту, потому что он уже однажды отказался. А Ковтун в этом не участвовал ни раньше, ни позже. Для него это был как бы первый момент, он на это имел как бы право в результате.
На лондонских публичных слушаниях обсуждались и малоизвестные подробности последних дней жизни Александра Литвиненко. Незадолго до кончины он принял ислам, и помощь ему в этом оказал Ахмед Закаев.
Произошло это для меня абсолютно неожиданно. Это когда он лежал в больнице. Это буквально первые дни в госпитале начали разговаривать. Вот с этого времени снова заговорил о том, что он хочет принять ислам. И в конце концов он меня, в принципе, вынудил, чтобы я ему помог произнести шахаду. И он произнес шахаду, и, в принципе, вы знаете, по религии с этого момента человек, если искренне произносит эту шахаду, он считается мусульманином. И после этого он при Марине, когда уже были в университете хоспитал, там он нас позвал к себе, там было нас несколько человек, Шамиль был, Марина была, Толик был, я. И вот тогда он, в принципе, более открыто уже сказал и Марине, что он принял ислам, и что если с ним что-то случится, чтобы он был похоронен по мусульманским обычаям, и что в последующем, чтобы его перевезли в Чечню, на наше родовое кладбище в Чечне, чтобы мы с ним были вместе похоронены на одной кладбище. Марина этому свидетель, и до этого, когда уже отец к нему приехал, Вальтер Литвиненко, сказал: «Папа, я должен тебе очень важное сказать, я принял ислам». После этого, несколько дней до его уже кончины, когда он уже потерял сознание, и я понял, что он уже не придет в себя, я привел к нему в палату мусульманского алима, он прочитал суру из Корана «Ясин», которую читают людям, которые находятся при смерти, или умирают, или умерли. Похороны прошли с соблюдением всех норм ислама. В пятницу гроб с его телом было повезено на центральную мечеть, там совершили намаз, два имама присутствовали на кладбище, они читали Коран. Мы соблюли все ритуальные моменты, о которых Саша просил.
Сменил ли Александр имя при принятии ислама?
Нет. Вы знаете, это не принципиально. Правило, люди, если даже не сразу, но в последующем, люди меняют имя.
А вам не кажется, что переход Литвиненко в ислам и его тесное сотрудничество с оппозиционным и антипутинским порталом «Чечен Пресс» было своего рода актом покаяния? Было покаянием и искуплением за его участие в чеченской войне на стороне России?
В принципе, он это и имел в виду, когда он мне говорил, я буду делать все, чтобы моему сыну не было стыдно за то, что произошло с ним, за то, что было сделано в Чечне. Помимо того, что он писал статьи на Чечен Пресс, помимо того, что он тесно сотрудничал со мной, он, когда в 2004 году Аслан Масхадов, президент Чеченской Республики, сформировал государственную комиссию по расследованию военных преступлений, совершенных российскими военными на территории Чечни. Я был назначен председателем этой комиссии. И по моему предложению Аслан ввел в этот состав комиссии и Александра Литвиненко, и Анну Политковскую. Я думаю, что во многом и это еще способствовало тому, что их ликвидировали.
Получив британское подданство, Литвиненко сохранил российское гражданство. Однако в двух его паспортах стояли разные имена, говорит Александр Гольфарб.
Сашу не лишали российского гражданства, он российский гражданин. Дело в том, что люди, которые получают убежище, все без исключения имеют возможность сменить фамилию, поскольку убежище предполагает, что за человеком идет охота. Саша сменил здесь фамилию на Эдвин Катт, так же, как Березовский в свое время изменил фамилию на Платон и Ленин.
Узнаем ли мы в результате этих слушаний имена убийц и заказчика убийства Александра Литвиненко? Для Владимира Буковского ответ уже сейчас ясен.
Для меня и для другого уже давно не секрет, даст ли ответ на эти вопросы слушания. Сейчас пока, вот как идут эти слушания, они, в общем, довольно четко направлены на то, чтобы такой ответ дать. Для людей, которые привыкли думать своей головой, там вопросов нет.
Вы сказали, что для вас ясно, кто убил, кто заказал.
Да.
Назовите, пожалуйста.
Мы с Олегом Гордеевским написали письмо в «Таймс» за 3 месяца до убийства Литвиненко, где комментируем только что принятый Думой закон, позволяющий, то есть дающий право президенту Российской Федерации использовать специальные силы для устранения врагов России как внутри страны, так и за рубежом. И еще одна поправка, которая дает определение понятию «враги России». Она толкуется очень расширенно. Там получается, что вообще любой критикующий эту власть, он враг России. Мы написали письмо в «Таймс», предупреждая британские власти о том, что это означает, что в ближайшее же время будут такие убийства, в том числе и за рубежом, за пределами России. Может быть, и в Англии. Письмо было опубликовано, никто не почесался, никто ничего не захотел делать. И когда произошло убийство, все стали делать вид, что они не понимают, а кто это сделал. А что ж тут думать? Уговоры, картуны, прочее, это все бывшие офицеры КГБ, а может быть и не бывшие. Они, конечно, сделали не по собственной инициативе, ни один из них полония достать не мог. Наконец, действовали по приказу, вот по этому самому приказу, который предусматривался вот новым законом. Ну, как бы право в результате.
А вы удивились бы, если бы судья вынес открытый вердикт по делу о расследовании смерти Литвиненко?
Ну, я бы стал думать о судье очень плохо. Вот такая же была история с Борисом Березовским. Там инквест вынес открытый вердикт. И это было очень некрасиво. Я надеюсь, что этот судья, а он производит приятное впечатление,
если Дмитрий Ковтун все же решится дать показания 27 июля, в чем есть сомнения, то этим завершится открытая фаза слушаний. Затем начнется вторая, закрытая часть дознания, на которой будут заслужены секретные документы британской разведки и показания ее сотрудников. После этого сэр Роберт Оуэн приступит к составлению доклада по результатам проведенного расследования. Доклад будет предоставлен министру внутренних дел до конца 2015 года, а затем частично опубликован.
О ходе публичных слушаний по делу об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко рассказывала Наталья Голицына. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. 21-22 мая в Риге пройдет саммит ЕС и государств Восточного партнерства с Евросоюзом. Президент Литвы Даля Грибаускайте – открытый критик режима президента Путина и политики Кремля в отношении соседей. В первую очередь, конечно, в отношении Украины. Во время визита в Кишинев в среду Грибаускайте говорила с корреспондентом молдавской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Михаилой Герасим о том, что могут ожидать страны Восточного партнерства от саммита. Молдавия является нейтральной страной, хотя на ее территории в Приднестровье размещены российские войска. Это создает для Молдавии потенциальную угрозу со стороны третьей страны?
Я бы не боялась. И я думаю, что Молдавии не стоит сейчас об этом думать. Для вашего будущего сейчас намного важнее экономическая стабильность, экономическое процветание, борьба с коррупцией, борьба с олигархами, поскольку ваша система сейчас очень напоминает украинскую. Какие-то олигархи, замешанные в коррупции, близкие к правительству, владеющие средствами информации. Это не лучший коктейль для любого государства, для любой страны. В такой ситуации на государство очень легко воздействовать, и не обязательно военными методами. Здесь армия не нужна. Можно воздействовать экономически, любого рода санкциями. Мы за последние 25 лет пережили несколько серьезных санкций. Эмбарго на нефть, на топливо. Мы платили за газ на 40% больше, чем платила Германия. Но в прошлом году Литва построила терминал для сжиженного газа. И сегодня мы можем сказать большое спасибо, «Газпром» нам не нужен.
В прошлом году вы сказали о России. Если террористическое государство, которое участвует в открытой агрессии против соседней страны, не остановить, то агрессия распространится дальше на территорию Европы. Вы по-прежнему придерживаетесь этого мнения?
Я думаю, что агрессия, по крайней мере, остановилась.
Я думаю, что агрессия, по крайней мере, в данный момент остановлена, потому что конфликт продолжается уже второй год. Введена в действие дипломатическая и политическая изоляция. Это хорошо видно на примере парада 9 мая. Кто приедет на парад? Так что мир послал ясное послание, что такое поведение неприемлемо, что сродни террористическим попыткам скрыться за неопознанными вооруженными группами. Поставка тяжелых вооружений и открытая ложь всему миру – это все неприемлемо. И цивилизованный мир заявляет это очень громко. Мы поддерживаем Украину всеми имеющимися у нас средствами. And why we are supporting
Ukraine in all means available for us. 21-22 мая в Риге пройдет саммит ЕС и государств Восточного партнерства. Каким, на ваш взгляд, может быть самый хороший результат этой встречи? Украина и Грузия надеются на отмену визового режима с ЕС. Для Молдавии он уже снят. Но какое политическое послание получат эти страны?
Политическое послание, я думаю, будет состоять в том, что мы хотим видеть восточных партнеров в Европе. Мы рассматриваем их как наших соседей. Но нам надо напомнить им, что многое зависит только от них. Они должны сделать домашнее задание. И это не просто билеты на вступление, это билеты на лучшее будущее для них самих.
С президентом Литвы Далей Грибаускайте говорила корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Михаила Герасим. Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. 26 бывших глав государств и правительств латиноамериканских стран и Испании, собравшись в Панаме, подписали совместное заявление по поводу ситуации в Венесуэле. Они обеспокоены в первую очередь арестами в этой стране известных оппозиционных деятелей, а также отсутствием перспектив для проведения свободных демократических выборов, рассказывает Виктор Черецкий.
С содержанием подписанного документа познакомил журналистов бывший президент Колумбии Андрес Пастрана, выступивший от имени своих коллег, бывших глав государств и правительств. Он заявил, что цель акции – обратить внимание мировой общественности и действующих руководителей стран, в первую очередь латиноамериканских, на положение с правами человека в Венесуэле, на аресты политических противников нынешнего режима, таких известных деятелей демократической оппозиции, как Леопольдо Лопес, лидер партии «Воля народа», и мэр столицы Каракаса Антонио Ледезма, Андрес Пастрана.
Сегодня всех нас объединяет проблема, каким образом мы, бывшие руководители, можем способствовать развитию демократии на латиноамериканском континенте. Мы требуем элементарного, чтобы в Венесуэле проводились свободные выборы под надзором независимых международных наблюдателей, чтобы все политические партии этой страны могли бы свободно действовать и иметь доступ к средствам информации. И, разумеется, мы требуем освобождения политзаключенных. Это самое важное. Пока же в Венесуэле нарушаются права и свободы человека, введена цензура в средствах информации. Поэтому мы обращаемся к действующим главам государств с просьбой обратить внимание на ситуацию в этой стране. Ведь для нас важны не только темы экономического и социального развития континента. Самое важное – это демократия.
Вслед за бывшим руководителем Колумбии выступили и другие латиноамериканские политики. Бывший президент Чили Себастьян Пиньера обратил внимание на то, что подписанный документ ни в коем случае нельзя рассматривать как вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
В Венесуэле демократия, свободы, правовое государство, уважение к правам человека ликвидированы. А все страны Латинской Америки в силу межамериканского договора о правах человека, так называемой Конвенции Сан-Хосе и других совместных документов имеют не только право, но и обязанность четко высказываться в защиту демократии, свободы и прав человека, где бы они ни нарушались. Именно поэтому группа бывших латиноамериканских руководителей согласовала заявление в поддержку универсальных ценностей. В современном обществе защита свободы и прав человека не знает границ. И мы действуем сугубо в соответствии с международными договоренностями.
Чилиец Себастьян Пиньера также отверг утверждение деятелей венесуэльского режима, что все проблемы и беды их страны являются следствием некой внешней агрессии со стороны недружественных стран региона, включая Соединенные Штаты. При этом аресты и другие ограничения в правах населения – это якобы лишь меры по защите от внешней опасности.
Авторитарные правители всегда пытаются взвалить вину за свои просчеты на других. Однако полагаю, что в данном случае не найдется ни одного здравомыслящего человека, который считал бы, что происходящее в Венесуэле – это результат действий каких-то внешних сил. Вся ответственность за происходящее лежит исключительно на правительстве президента Мадуро. К примеру, это правительство нарушило основной принцип демократического государства, а именно разделение ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной, которые должны действовать независимо друг от друга. Суды в Венесуэле не являются независимыми. И так считаем не только мы, подписавшие документ. Об этом говорит ООН, международные организации, Европейский парламент, правозащитники из Human Rights Watch и так далее. Упрекать Соединенные Штаты, империализм, кого угодно в бедах Венесуэлы – это ошибочная политика. Мадуро должен признать, что именно он привел страну к глубокому политическому и экономическому кризису.
Совместное заявление 26 бывших руководителей подписали политики разной идеологической ориентации. К примеру, бывшие испанские премьеры Хосе Мария Аснар, либерал, и Фелипе Гонсалес, социалист, ранее никогда совместных документов не подписывали, поскольку являются политическими оппонентами. Ситуацию прокомментировал бывший президент Панамы Николас Ордито Барлетта.
Я полагаю, что все бывшие руководители, которые подписали этот документ, глубоко верят в демократию как в единственно приемлемый путь, позволяющий развиваться обществу и личности в условиях свободы. У нас могут быть разные мнения в отношении той или иной конкретной государственной политики, но всех нас объединяет убежденность в том, что у демократии нет альтернативы. Демократия – это терпимость. Она подразумевает свободные выборы, дающие народу возможность высказать свое мнение и указать политикам, по какому пути он хотел бы идти. Демократия – это и обязанность правителей советоваться с народом, выслушивать иные точки зрения. Ведь тот, кто слушает разные мнения, меньше ошибается.
Что касается двоих представителей Испании, то они от каких-либо выступлений назидательного характера в адрес Венесуэлы по части прав и свобод отказались, хотя, безусловно, представляют страну с наиболее развитой демократией. Хосе Мария Аснар в своем выступлении Венесуэлу даже не упомянул.
Я хочу сказать, что Хочу сказать, что поддерживаю все, что написано в совместном заявлении. Я горд, что подписал этот документ вместе с другими бывшими руководителями для того, чтобы защитить свободу, демократию и права человека, а также в поддержку тех лиц, которые испытывают гонения за свое стремление к свободе.
В аналогичном духе высказался и бывший испанский премьер Фелипе Гонсалес. Будучи социалистом, человеком левых убеждений, он воздержался от критики венесуэльского так называемого боливарианского социализма 21 века и лишь порекомендовал правительству Венесуэлы начать диалог с оппозицией, чтобы таким образом решить политический кризис в стране.
Я полагаю, что в Венесуэле нет иной альтернативы, кроме серьезного диалога между правительством и оппозицией для решения возникших политических проблем. Диалог необходим перед тем, как приступить к реформам для преодоления экономического кризиса. Я думаю, что изменения можно претворить в жизнь в рамках существующей системы, действующей конституции и законодательства, которое надо соблюдать.
Венесуэльский президент Николас Мадуро и его министры проигнорировали документ бывших латиноамериканских руководителей, не промолвив о нем ни слова. И вместе с тем бурное негодование Мадуро вызвало краткое и довольно лояльное по отношению к Венесуэле высказывание Фелипе Гонсалеса. В очередном телевыступлении он назвал испанского политика прислужником и платным агентом империализма, ненавидящим Венесуэлу, лоббистом, продавшим душу дьяволу, поддерживающим шпионов, террористов и заговорщиков. Подобное отношение можно объяснить тем, что Гонсалес, будучи юристом, вызвался недавно оказать адвокатские услуги арестованным венесуэльским оппозиционерам, уже упомянутому политику Леопольдо Лопесу и мэру Антонио Ледесме.
О совместном заявлении 26 бывших глав государств и правительств латиноамериканских стран и Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». Договоренности о параметрах иранской ядерной программы, достигнутые 2 апреля в Лозанне, столкнулись с резким противодействием в Конгрессе, обе палаты которого контролируют республиканцы. Дошло до того, что еще до завершения лозаннского раунда переговоров 47 из 52 сенаторов-республиканцев направили письмо аятолле Хаменеи, в котором сообщают, что сделка, заключенная нынешним президентом, но не одобренная Сенатом, не обязательна к исполнению следующей администрации. О полемике вокруг иранской ядерной проблемы рассказывает Владимир Абаринов.
Американская внешняя политика традиционно осуществляется на основе межпартийного консенсуса. Однако с Ираном консенсуса не получилось. Одним из самых ярых критиков Лозаннских соглашений стал сенатор Джон Маккейн, заявивший в радиоинтервью, что госсекретарь Керри выдает желаемое за действительное.
Джон Керри пребывает в плену иллюзий. Вот увидите, окажется, что они никогда не соглашались на то, о чем Джон Керри заявляет, будто они согласились. В известном смысле я не могу винить аятоллу, потому что я вообще не думаю, что иранцы дали согласие на сделку. Я думаю, Джон Керри пытается заморочить нам голову в надежде на то, что иранцы, может, не будут особенно распространяться об этом.
Джон Керри прокомментировал это высказывание в интервью телекомпании ABC.
Думаю, президент Обама очень убедительно ответил вчера сенатору Маккейну. К этому ничего не добавишь, не убавишь. Я отвечаю за каждый факт, который я огласил. Неожиданное подтверждение этих фактов пришло от России. Россия заявила, что все, что мы сообщили, сведения надежные и точные. Пусть окончательное соглашение говорит само за себя.
Что же ответил сенатору Маккейну президент?
Когда я слышу, как некоторые, как, например, сенатор Маккейн недавно, намекают, что наш государственный секретарь Джон Керри, который работал в Сенате Соединенных Штатов, ветеран Вьетнама, образцово служивший этой стране, что его интерпретация политического соглашения заслуживает меньшего доверия, чем версия верховного лидера Ирана, это говорит о том, что партийная склока перешла все границы. И мы видим это снова и снова. Мы видели это в письме 47 сенаторов, которые они направили непосредственно верховному лидеру Ирана, человеку, которому, как они говорят, нельзя верить вовсе, а они его предупреждают, что не стоит верить правительству Соединенных Штатов. И вот теперь объявился сенатор, который предполагает, что наш госсекретарь намеренно искажает условия сделки и дает верховному лидеру Ирана возможность толковать договоренности в свою пользу. Не так мы должны проводить нашу внешнюю политику, независимо от личности президента или госсекретаря. Мы можем спорить, это правомерный спор. Я понимаю, почему можно не доверять Ирану. Я понимаю, почему можно возражать против сделки. Хотя причина возражения не в том, что это плохая сделка сама по себе. Просто люди не верят ни в какие сделки с Ираном и, возможно, предпочитают военный подход к проблеме. Но когда начинаются заявления о том, что правительство Соединенных Штатов и наш госсекретарь каким-то образом извращают смысл переговоров, с иностранной державой, особенно с той, которую эти критики сами же называют врагом, тут возникает проблема. Это необходимо прекратить.
Тем временем в Сенатском комитете по международным делам шла напряженная работа над Биллем Коркера, законопроектом, внесенным главой комитета Бобом Коркером. На прошлой неделе текст проекта был окончательно согласован и единогласно одобрен всеми 19 членами комитета. Проект предусматривает, что Сенат оставляет за собой право в течение месяца изучить окончательное соглашение с Ираном и позволяет законодателям не допустить снятия санкций с Ирана, если президент не сможет убедить их в том, что Иран перестал поддерживать международный терроризм. До этих пор Иран остается в списке стран-спонсоров терроризма. Белому дому Билль Коркера очень не нравится. Президент намерен наложить на него вето. Диалог на очередном ежедневном брифинге между корреспондентом ABC Джонатаном Карлом и пресс-секретарем Белого дома Джошем Эрнестом.
Насколько я понимаю, президент подпишет законопроект Коркера в той редакции, которую Комитет по международным отношениям принял единогласно?
Да, в том варианте, который принят.
А еще понятно, что республиканцы, которые сейчас контролируют Сенат, открыли процедуру внесения поправок, и практически неизбежно в законе появится положение о том, что администрация будет обязана удостоверять, что Иран не поддерживает терроризм против американцев. Если это произойдет, вернемся ли мы туда, где уже были, то есть к президентскому вето?
Да, в Сенатском комитете по международным отношениям было достигнуто соглашение, прочный межпартийный компромисс, и президент дал понять, что подпишет. Но если будет предпринята успешная попытка разрушить этот компромисс и вернуться на путь вульгарной партийной борьбы и помешать нашей дипломатии, президент без сомнения наложит вето на этот законопроект.
Вето будет наложено только на условия, требующие подтверждать, что иранцы не поддерживают терроризм против американцев?
Не только. Позвольте мне объяснить вам, почему. Мы давно знали, что Иран очень активно поддерживает террористов по всему миру, потому он и значится в укороченном сегодня списке стран-спонсоров террора. Администрация подходит к этому вопросу очень серьезно. Действует режим санкций, есть другие способы дать иранцам ясно понять, что мы озабочены тем, что они поддерживают терроризм. Во всем мире. Мы также заявили со всей определенностью, что эти переговоры по ядерной проблеме должны стать ответом и на нашу озабоченность по поводу их поддержки террора. Вполне вероятно, что Иран будет продолжать оказывать поддержку некоторым террористическим группировкам, даже если им удастся успешно завершить эти переговоры по своей ядерной программе. И, наконец, задача не допустить, чтобы Иран обзавелся ядерным оружием, становится еще важнее именно потому, что мы знаем, что они поддерживают терроризм. Как раз это обстоятельство и повышает ставки на этих переговорах. Поэтому мы и не хотим политически мотивированных попыток сорвать эти серьезные переговоры.
Однако сторонникам Билля Коркера не хватает сегодня всего нескольких голосов для квалифицированного большинства в 2/3, чтобы преодолеть президентское вето. В Нью-Йоркском совете по международным отношениям в эти дни прошла встреча с двумя бывшими членами Конгресса. Республиканскую партию представлял бывший член Палаты представителей от Мичигана Майк Роджерс.
Разумеется, я разочарован рамочным соглашением. Я думаю, уже в нем стороны пересекли некоторые очень опасные пороги. Как только вы признали и легитимировали ядерный статус Ирана, возникают значительные и реальные проблемы. И мы уже это видим. Мы видим, что Саудовская Аравия проявляет заинтересованность в собственной ядерной программе. Они подписали контракт с Южной Кореей. Иорданцы подписали ядерную сделку с русскими. Все это будет происходить быстрее, чем мы сможем загнать джина обратно в бутылку. Вот что меня беспокоит.
Модератор дискуссии, вашингтонский корреспондент CNN Джейк Теппер.
Пару недель назад в моем ток-шоу участвовал сенатор Том Коттон, республиканец из Арканзаса, который настроен очень критично в отношении этой сделки. Тот самый, который возглавил кампанию за направление письма Ирану. Он сказал, что, по его мнению, воздушные удары по иранским ядерным объектам предпочтительнее этой сделки. Вы с этим согласны?
Опять же, это зависит от того, какой будет сделка. Мы пока не знаем ее подробностей. У тех из нас, кто давно следит за развитием событий, есть основания говорить о возникновении некоторых реальных проблем. Если мы уйдем слишком далеко от нынешнего очень агрессивного режима санкций, мы можем уже никогда не вернуться. Смотрите, русские, которые являются участниками «пятерки», заключили сделку с Ираном уже в ходе переговоров, пока мы пытаемся добиться соглашения с Ираном по ядерной программе и облегчить им экспорт газа. То есть они затруднили нашу задачу, ослабили давление посредством санкций, и это меня очень беспокоит.
Майклу Роджерсу возражает его бывший коллега по Нижней Палате от штата Массачусетс, демократ Джон Тирни.
Думаю, вы преувеличиваете, когда говорите, что силовой вариант снят с повестки дня. Я не думаю, что это так. Ни для Израиля, ни для Соединенных Штатов. Что же касается сенатора Коттона, то сколько бы вы ни прослужили в вооруженных силах и каковы бы ни были ваши заслуги на этом поприще, это не делает вас специалистом в области внешней политики или национальной безопасности. Написать это письмо, как сделал он, или подписать его, как сделали другие, это отвратительный поступок, никак не согласующийся с тем, куда мы должны вести внешнюю политику этой страны. Ну и с воздушным ударом он явно не предвидит всех последствий. Это совсем не так просто. Достаточно посмотреть на противовоздушную оборону Ирана, чтобы понять, это не Ирак и не многие другие страны. Его система ПВО гораздо более сложная, гораздо более мощная. Результатов, на которые вы рассчитываете, можно и не получить. Победа может оказаться пирровой, если это будет победа вообще.
В ближайшее время биль Коркера будет поставлен на обсуждение полным составом Верхней Палаты.
За полемикой в Конгрессе США по поводу иранской ядерной проблемы рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг, следить за нами в социальных сетях, SoundCloud и на iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» радиоэссе историка культуры Лидии Стародубцевой «Глядя из Харькова. Военно-лингвистический поворот».
Пожалуй, за полстолетия мирной жизни украинский и русский языки изменились меньше, чем за всего лишь один год войны. Мы внезапно оказались в языковом пространстве, пронизанном агрессией, ненавистью. Почему и как это произошло?
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
«Свободная Россия» для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. «Свободная Россия» – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах –
11 780, 13 720, 17 530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».